мы с вами собрались здесь. Вообще, для меня это несколько необычно, что мужья там у вас, вы здесь. Давайте, прежде чем мы начнем, пару слов скажу про себя, потом мы с вами помолимся и начнем. Меня зовут Виктор Зубарев, я один из тех людей, у которых есть прекрасный брат Андрей. Для меня это просто благословение. Но я всегда говорил, что Андрей гораздо способнее, чем я, поэтому точно, наверное, здесь он должен был бы стоять. Мы из той категории людей, которые понаехали, понаставались, перебрались в Москву. Но в действительности мы в Москву перебрались, потому что вместе с Евгением мы начали новую церковь почти 15 лет назад. В общем, мы вот самаряне, которые там оказались. В чем-то похоже на вас, иммигранты такие вот, с России в Москву. Женат, двое детей, пережили уже весь, я думаю, почти пережили, значит, такую турбулентность подросткового возраста, который у детей. Старшему сейчас 22, младшей дочери 18. И моя ответственность в церкви — душепопечение и женское служение. Вот две вот таких вот... Две ответственности — это у меня. Ну и, на мой взгляд, один из самых влиятельных людей в церкви — это жена служителя. Вот это без сомнения. И поэтому для меня сегодня это огромная радость, что мы с вами будем... Я не хочу, чтобы это была лекция. Я хочу, чтобы у нас был такой воркшоп, чтобы мы с вами могли обсуждать какую-то тему, и потом, чтобы у вас была возможность друг с другом пообщаться, подискутировать и потом подумать, как это можно преломить в жизнь практическую. Я бы сейчас предложил, чтобы мы с вами помолились. Давайте помолимся. Отец Небесный, к Тебе мы приходим. Благодарим Тебя за великую милость, привилегию, благодать, которую Ты даруешь нам, во-первых, быть Твоими детьми. Благодарим Тебя за то, что Ты нас искупил, избрал и даровал нам сейчас вот эту возможность, чтобы вместе поклоняться Тебе. Я понимаю, что Тебя славят ангелы. У Тебя нету недостатка в том, чтобы Тебя возвеличивали. И от этого Твоя слава, она не становится больше или меньше. Но Ты желаешь, чтобы мы выполнили свое предназначение, людей, которые восхищаются Тобой, и чья жизненная цель, она будет исполнена, когда мы находим восхищение в Тебе и когда Ты прославляешься через нас. Господь, я просим Тебя, благослови нас. Пусть сегодняшнее изучение текста, и не только погружение в текст, но даже общение друг с другом, оно принесет большую благодать и благословение для каждой души. Господи, просим Тебя, прославься. Будь возвеличен наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присядьте, сестры. Я возвращаюсь 13 марта в Москву, и уже 14 мы с моей женой едем в Петербург. Там будет большая конференция «Женская экклесия». Я бы с радостью всех пригласил вас туда. Почему? Потому что для меня, мне кажется, что это одна из таких вот точек, где мы можем точно друг с другом общаться, дискутировать. Но, по крайней мере, вы можете посмотреть или в записи, или живую трансляцию. Ну, пожалуйста, можете зайти потом на сайт ecclesia.ru, и там будет эта трансляция. Хорошо. Многие из вас видели фильм или смотрели, или читали роман, называется «Список Шиндлера». В 1939 году Оскар Шиндлер переезжает в оккупированный немцами Краков. У него есть, в принципе, очень понятные такие корыстные идеи. Он хочет заработать денег, приобрести там жилплощадь. У него вот такая... Наверное, надо как-то его развернуть, чтобы он ловил. Я нажимаю, но он почему-то не шевелится. О, так, подожди, обратно. Вот здесь должно быть, да. Он выкупает завод, по производству эмалированной посуды. У Оскара нету слепой ярости по отношению к евреям, но в то же самое время он и не так, чтобы хочет благотворить им. В действительности его интересует всего лишь одно. Это деньги. И он получает этот доход за счет дармовой рабочей силы в виде поляков и евреев. И вот переломный момент в судьбе Шиндлера наступает, когда он видит в краковском гетто, как немцы относятся к евреям. И своими собственными глазами он наблюдает вот ту жестокость, когда расстреливают и забывают людей до смерти. Вот в ту ночь 4000 евреев их просто уничтожили. И в то время в местечке, которое называется Пашове, под Краковом, руководителем концлагеря был Адольф Амон Гет, прям как этот библейский герой Амон. И Шиндлер заключает с ним сделку. Он говорит: слушай, давай я у тебя куплю евреев, они будут работать на моей фабрике. Вот что-то случается с Шиндлером в тот момент. И не то, что он, знаете, у него есть там какое-то очень большое желание помогать этим людям. Хотя точно Шиндлер любил такие, знаете, острые ощущения. Он был авантюристом до мозга костей. И это было сильнее, чем любой расчет. Да, конечно, в 43-м году он приехал в Стамбул, и с ним такие евреи, они заключили договор тайный, что ты спасаешь евреев, мы тебя потом отблагодарим. Но было что-то гораздо большее в душе Шиндлера, что заставило его пойти на этот страшнейший риск для собственной жизни. А потом, на самом деле, он помогал им даже без того, чтобы какую-то выгоду для себя получить. И вот когда мы думаем о мотивации Шиндлера, мы понимаем, что он сблизился с этими людьми, у него в душе появилась некая расположенность. И он понимал, что он готов был даже нести гигантские расходы, потому что эти люди стали ему близки. Я бы мог бы сказать, что появилась некая любовь в душе этого человека. Когда мы думаем вот про вот этого человека, Оскар Шиндлер, ну, казалось бы, как вообще это соотносится с нашей действительностью? Знаете, если бы обычный немец посмотрел на Шиндлера, он сказал: слушай, то, что ты делаешь, это вообще алогично, это непонятно. Но внутри Шиндлера была любовь, которая двигала им даже в ущерб своей собственной жизни. Когда мы сравниваем свою собственную жизнь, мы понимаем, что у верующих людей, у них есть любовь к Богу, которая является для внешних людей алогичной, непонятной, сверхъестественной, странной. Но именно это заставляет их поступать совершенно по-другому. Не так, как от них даже ожидают эти люди вокруг. Отказываясь от уютного уклада жизни, от привилегий, от друзей, даже от собственной жизни. И главный пункт, чтобы мне хотелось, вот он, чтобы как-то, знаете, у нас вот так закрепился в самом начале. Любящие Бога, они будут сильны, всегда сильны в той духовной войне, в той духовной атмосфере, в которой мы с вами находимся. Мы с вами на самом деле всегда делаем то, что мы любим, то, что нам нравится. Вот если у вас есть час времени, вот просто, вы будете делать то, что вы хотите, то, что вам считает, что приносит вам удовольствие. Мы всегда находимся в вот, определенном конфликте, нас разрывает. И вот когда у нас есть выбор, всегда чаша весов склоняется туда, что для нас действительно приоритетно, важно и существенно. Чтобы актуализировать эту тему, я бы попросил вас, знаете, посмотреть еще вот на что. Мы с вами, я почему говорю про любовь вот в самом начале, потому что именно это явилось тем, что двигало всех библейских героев. Неважно, положительные они, отрицательные. Иуды двигала жажда наживы. Петром, Иоанном, еще до воскресения Христа, вопрос, кто будет по правую, кто по левую сторону. Жажда власти, контроля. То есть у каждого человека есть что-то, что двигает их. И когда мы смотрим на свой собственный контекст, мы понимаем, мы с вами те люди, которых Бог поместил сюда, и мы можем любить правильные вещи и в зависимости от этого либо побеждать, либо проигрывать в духовной войне. Мы можем с вами либо побеждать, либо проигрывать. Когда мы смотрим с вами на историю Израиля, вот мне кажется, что это просто прекрасная иллюстрация увидеть то, что происходит в жизни вот этого большого народа, нации. Люди любят, любят Бога, и они выигрывают. Когда они начинают любить что-то другое вместо Яхвы, они погружаются в такую пучину. Пучину неизвестности, пучину многих проблем. Интересно, когда мы с вами читаем книгу Судей, мы видим, как поколение за поколением народ становится хуже, 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 хуже. Мне бы сегодня хотелось, чтобы мы с вами посмотрели на... на пятую главу книги Судей. На самом деле, 4 и 5 главы, они вместе соединены. 4 глава описывает историю Деворы и Варака. И Аили там еще есть, женщина такая. А 5 глава, она описывает чувственную такую составляющую. Что же происходило, но взгляд через вот эту призму Бога и человека. На самом деле, когда мы думаем с вами о том, что происходит в нашем мире, мы можем увидеть, как Бог является центром всего, и вокруг Него вращаются все вот эти вот мириады звезд, все наши жизни. Посмотрите, пожалуйста, первый стих книги Судей, 5 главы. «В тот день воспела Девора и Варак, сына Авинаама, эти слова. Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, играю Господу, Богу Израилеву». В действительности, смотрите, здесь идея такая, Израиль отомщен. То есть Бог, как главное действующее лицо, оно выступает, и фактически все люди, они могут сказать, да, мы точно видим, Бог действует. А если вы перелистнете чуть-чуть дальше, каким образом заканчивается эта глава? 31 стих. «Тогда погибнут все враги твои, Господи, любящие же его будут, как солнце, восходящее во всей силе своей». То есть вот они, открывающие и закрывающие кавычки. «Да погибнут враги твои». Точно так же, как во втором стихе. А кто будет жить? Кто будет жить? Что здесь текст говорит? Любящие. Да, вот любящие как раз это те, кто будут жить. Поэтому, когда я думал о том, как назвать нашу тему с вами, я думаю, контркультурная любовь. Любовь, которая против того, что вообще происходит в этом мире. Которая непонятна для тех, кто здесь живет, кто нас окружает. Вот она является определяющим, будем мы с вами побеждать или будем мы с вами проигрывать. И мне бы хотелось сегодня, чтобы мы посмотрели на женщину. Женщина, которая была вот этим вот примером контркультурной любви. Женщина, у которой была эта сила любить Бога больше, чем все остальное, и которая побеждала. Еще, может быть, одно замечание, прежде чем мы двинемся дальше. Когда мы думаем о любви, вообще в нашем мире, любовь, она чаще всего пропагандируется через призму «ты самый главный». Вот все должны тебя любить. Ну, например, это мои личные границы. Почему ты сюда заходишь? Считайся с моими интересами. Считайся с теми, что я сейчас значу. Думай, ты самый значимый человек. Пускай люди тебя хвалят, пускай тебя они превозносят. Никто не имеет права исправлять тебя или давать тебе советы. То есть все вращается вокруг вот такой любви к самому себе. И это то, что мир сейчас нам проповедует. Но в действительности в мире есть более важная любовь. И мы об этом с вами читаем книгу Второзакония. Помните? И люби кого? Самого себя. Господа Бога твоего. Он самое главное. Он тот, кто должен быть твоей самой большой страстью. Христос повторяет это же самое в Евангелии от Матфея. Поэтому Любить – это значит показывать, демонстрировать. Это заветная преданность, продемонстрированная в интересах другого человека. Итак, такое небольшое вступление. Давайте теперь посмотрим вот на этого героя. 4-5 главы книги Судей. Героя, который любит Бога больше всего на свете и побеждает. Независимо от того, что сейчас творится вокруг. Я бы хотел предложить таких 6 знаков человека, который любит Бога больше всего на свете. 6 признаков. Помогай. Ага. Так, ладно, это я пропустил уже. Ну, ничего. Вот, да. Это для того, чтобы мы с вами понимали, кто-то из вас был в Израиле, кто-то нет. Генесарецкое озеро, там идет Средиземное море. И это то, о чем мы с вами будем говорить. Горя Кармил, вот это вот, где события все эти наши происходят. 6 признаков. Первое. Человек, который любит Бога, замечает его действия. Второе. Он призывает людей быть верными Богу. В-третьих, послушен Божьему призыву. В-четвертых, наслаждается Божьей победой. В-пятых, выбирает пользу Божьего народа. И в-шестых, помнит об ужасе противодействия. Очень коротко сейчас. Мы такие, знаете, небольшие заметки увидим с вами в тексте. И потом я дам вам время, чтобы пообсуждать их. Давайте первый признак. Человека, который любит Бога. Он обращает внимание на действия Бога. С 4 по 5 стихи. «Когда выходил ты, Господи, от Сира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, небо капало, и облака проливали в воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Смотрите, интересно здесь заметить вот что. Девора здесь не описывает, что это битва между Израилем и вот этими филистимскими народами. Это битва между Яхве и идолами, которые там были. То есть фактически Яхве вступается в эту битву. Яхве идет там, где происходит сейчас вот это столкновение. Господь шествует с востока. Шествует так, как это было там с народом израильским, Синай трясся. Бог, он не просто где-то далекий. Бог здесь сегодня и сейчас. Друзья мои, вот это удивительное. Божий человек смотрит на обстоятельства, но за ними он видит Бога, как Бог там участвует. Смотрите, вы с утра встаете, у вас есть много задач, которые вам нужно выполнить. Собрать детей в школу. Ну, у вас они, может быть, на домашнем обучении. Ладно. Выучить их, мужа на работу собрать, дома прибрать, там съездить, привезти что-то в магазин. Куча разная рутина. Но где за этой рутиной мы видим с вами Бога? Чаще всего нет. То есть мы чаще всего не задаем себе этот вопрос. Бог, сейчас где ты? Что ты хочешь от меня? То есть это то же самое, что происходит в жизни обычных людей. Они там живут. Спокойно, вот у них там филистимляне, вот они враги. И мы чаще всего вот так смотрим на те обстоятельства, которые меня окружают. У меня сейчас нет денег, у меня проблемы со здоровьем. Да что же это за муж, который меня постоянно там терроризирует? У нас кто враги? Деньги или отсутствие их? Мужья, дети, члены церкви, кто угодно. И мы забываем, что на самом деле мы находимся с вами в духовной реальности. На самом деле нам нужно воспринять те обстоятельства, которые происходят с нами, как очевидную божественную интервенцию в нашей жизни. Друзья мои, позвольте сейчас задам вам вопрос. Кто из вас является женами служителей? Пожалуйста, поднимите руки. Ну, почти половина. Ага, спасибо вам. Есть у вас такое искушение начать роптать, что вы чувствуете себя как в аквариуме. Все, знаете, на вас такой пристальный взгляд. Что ты там сделал, куда пошел, на какой машине ты ездишь, что ты одел, какую прическу ты, какие украшения. Есть такое ощущение? Ага. И мы это чувствуем. Никто не понимает моей усталости. Никто не знает, сколько у меня людей. Никто не знает, сколько проблем мне приходится испытывать. Да. Но подумайте, пожалуйста, Бог с вами в этих обстоятельствах. Но Он не забыл о вас. Он вас не бросил. Смотрите, это то, что делает Девора. Она говорит, я пою Господу. Господь, ты выходил, ты сражался, ты со мной вот в этих обстоятельствах. Сложно, но ты здесь. Второй признак человека, который любит Бога. Он призывает своих близких быть верными Богу. Посмотрите, пожалуйста, на стихи чуть-чуть ниже, с 6 стиха. «Во дни Самигара, сына Анафа, и во дни Иаиля». Дороги были пусты, и ходившие прежде прямыми путями ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля. Не стало. Доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов. Оттого война у ворот, виден ли был щит и копье у 40 000 Израиля. Сердце мое к вам, начальники Израилева, к ревнителям народа, прославьте Господа». Интересно, что вот здесь, когда вы смотрите, Иаиль говорит, я к вам взываю. Мужчины, прославьте Господа. Какая основная проблема, которую здесь Девора показывает, в чем является главная трудность вот такого катастрофического положения Израиля? Смотрите. Это у нас стих 8. «Избрали новых богов, оттого война у ворот». То есть люди стали любить что-то другое больше, чем Яхве. И поэтому она говорит, вот смотрите, какая проблема. И она говорит, доколе не восстала я, Девора, мать в Израиле. Разные богословы по-разному описывают, что же это за пророчица или судья. Можно, знаете, как я описал? Она была подобна Мариаме, которая возвещала Божие Слово. В смысле, что судья, она возвещала Божий суд и говорила, слушайте, нужно вот так выступать или нужно вот так делать. «Прославьте Господа», 9 стих. 10 стих. «Ездящих на ослицах белых, сидящих на коврах и ходящих по дороге, пойте песнь». 11 стих. «Среди голосов собирающих стада при колодезях, там, да воспоют хвалу Израилю, хвалу вождям Израиля, тогда выступил ко вратам народ Господень». Вот этот 11 стих, его бы можно было чуть-чуть по-другому прочитать в новом русском переводе, вот как звучит. «Да воспоют праведные дела Господа, праведные дела Его для жителей деревень в Израиле». Сестры мои, дорогие, что делает Девора? Она говорит, я хочу сейчас умолять, чтобы все люди, которые обладают властью, положением, они повернулись к Богу, чтобы вместе с ними повернулся весь народ. Нам, наверное, с вами не так легко примерить на себя роль пророчицы, того человека, который говорит о том, как надо поступать. Хотя, с другой стороны, знаете, у нас есть здесь... как бы крайности. Мы либо начинаем читать мораль детям, нашим друзьям, с одной стороны. Либо мы говорим, это не мое дело. Это, пожалуйста, вот пускай там служители, пускай они разбираются. Но мне бы хотелось, чтобы вы восприняли себя, ну как бы посмотрели на себя через призму Деворы. Она воспринимает себя как инструмент Божьего воздействия. Она говорит, я призываю вас. Друзья мои, нас Бог не призывает, чтобы мы Библией били кого-то по голове. Это не наша задача. Вот вместе поплакать, вместе поразмышлять, помолиться. Но когда ты видишь, что человек захвачен ложными убеждениями, твое сердце не может остаться равнодушным. Тогда ты скажешь, я хочу тебе помочь. Я хочу вместе с тобой пройти этот путь. Я хочу вместе с тобой поплакать. Ну, казалось бы, иметь хороших детей – это небольшая проблема. ну, мы все хотим, чтобы наши дети были послушными, чтобы они любили Бога, чтобы они стали членами церкви. Но любовь к тому, чтобы дети стали чем-то важным, оно может затмить даже послушание и любовь ко Христу. И вот здесь вы можете стать теми людьми, которые принесут благодать в познании Бога. Я сейчас бы хотел предложить вам поделиться на группы по 4-5 человек. Так, во, спасибо. И хотел бы предложить вам два таких вопроса. Расскажите, пожалуйста, вот в этой группе о положительном примере, когда вам удалось поставить Бога как самый главный ориентир для себя, и каким образом лично вам удалось одерживать победу над сатанинскими искушениями, что сконцентрировало вас на любви к Богу, а не на любви к чему-то другому. Это первый вопрос. И второе. В чем вы лично видите самую большую сложность указать человеку, что его система координат сбилась? И как вы думаете, вы могли бы помочь такому человеку увидеть Божьи дела? Запустишь там секундомер, да? У нас там должно быть с вами 8 минут. Поэтому, пожалуйста, сейчас прям поворачивайтесь друг к другу. У вас 8 минут, и вы можете обсуждать этот вопрос. Сестры, дорогие, давайте мы с вами сейчас чуть-чуть сделаем паузу. И это нормально, это я понимаю вас, это обычно бывает. Всегда времени не хватает. Обычно есть гораздо больше, женщинам есть гораздо больше, что сказать, чем мужчинам. Времени точно не хватает. У меня всегда жена шутит. Две женщины просидели в тюрьме вместе в одной камере 15 лет, а когда вышли, потом еще провели 2 часа вместе около ворот. Это нормально. Позвольте, я еще раз верну вас. Когда мы читаем с вами этот текст, мне очень хотелось бы, чтобы вы увидели, что за обычными событиями стоит духовная война. Когда мы читаем вот нашу историю освобождения народа израильского, каждый раз, особенно здесь мы с вами чуть-чуть дальше увидим, Бог действует, Бог приводит избавление народа израильского. Причем за внешними событиями, военными, там, армии Израиля, армии Хананеин, стоит Бог и бесы. Бесы хотят народ израильский отвратить от настоящего поклонения Богу. Вот это вот Божий план искупления, его полностью разрушить. Но Божий план, он всегда стоит. И когда мы с вами смотрим на наш текст, Божий человек, который любит Бога, прежде всего, он замечает действия Бога, во-вторых, он призывает других людей к тому, чтобы быть верным Богу, чтобы выполнить его план. Давайте третий такой признак человека, который любит Бога. Если человек любит Бога, он будет побеждать. Он послушен Божьему призыву. С 12 по 18 стихи у нас как раз вот это вот описание. Позвольте, мы вместе с вами прочитаем. «Воспрянь, воспрянь, Девора, воспрянь, воспрянь, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаама. Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека. За тобой, Вениамин, среди народа твоего, от Махиры шли начальники, от Завулона, владеющие тростью песца. И князья Исахарова из Деворы, и Исахар так же, как и Варак, бросился в долину пешей, в племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушаешь блеяние стад? В стадах Рувимовых большое разногласие. Галад живет спокойно за Иорданом, и дано чего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу моря, и у пристани своей живет спокойно. Завулон – народ, облегший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля». Интересно здесь заметить, что в ответ на призыв Деворы, Варака, не все люди, не все колена отзываются одинаково. Но, по крайней мере, здесь мы можем увидеть, что есть Завулон, Нефалим, 18 стих, люди, которые откликнулись в первую очередь и пошли, потому что они испытывали наибольшее притеснение. Другие люди, они такие: «О, подождите, это вообще не наша война, не наша битва». Вопрос, что побудило, по крайней мере, вот здесь мы читаем Завулонян, Нефалимлян, колено Ефремова, Вениаминова, пойти за Деворой и Вараком. Понятно, вот, например, вот если мы сейчас проведем какую-то параллель в России, почему не так мало людей, которые готовы идти на войну? Очень мощная такая масс-медиа пропаганда. Это первое. Второе. То есть кто-то идет по идеологическим причинам. Второе. Люди, которые живут в достаточно бедных регионах России, они могут заработать неплохие деньги. И поэтому это реальная возможность для того, чтобы пойти. Что же вот этих вот людей заставило? Им деньги там пообещали, в газетах там везде было прорекламировано. Но на самом деле нет. Даже если мы вспомним с вами, сам Варак, он не очень-то хотел идти на войну. Он такой, слушайте, не, я не пойду. Вот если ты не пойдешь со мной, Девора, я не пойду. Почему? И я мог бы сказать, наверное, вот что. Когда рядом с полководцем стоит человек, который слушает Бога и слушает его слово, тогда с ним идут все остальные. То есть мы тогда знаем, что хочет Бог от нас, и мы туда идем. Поэтому совершенно здесь очевидно, что этим людям нужно было послушаться Божьего слова, повеления Бога, несмотря даже на угрозу своей жизни. Но далеко не все это сделали. Почему? Потому что мы смотрим с вами на стихи 15-16. «В коленах Рувима большое разногласие». Или там по-другому, в другом переводе, «в кланах Рувима большое колебание». То есть внутреннее согласие, оно как бы даже есть. Было бы неплохо, чтобы пойти. Колено Рувима, оно жило за Иорданом, поэтому, в принципе, там они себя чувствовали достаточно неплохо. Но стоит ли вообще игра свеч, как у нас говорят? Дан, Ассир, которые жили около моря, там вообще зачем нам забрасывать свою торговлю, мореплавание? Выигрыш схватки совсем не очевиден. Но смотрите, есть те люди, которые подчинились. Когда мы думаем с вами о битве с силами сатаны, с дьяволом, с бесами, и это далеко не экзорцизм. Вот в нашем каком-то вот таком славянском менталитете битва с сатаной — это вот там какие-то есть особенные люди, у которых есть эта власть запрещать, связывать, развязывать, не знаю, там еще что-то. Не это. Мы с вами понимаем. Да? Почему? Что делает сатана? Он влияет прежде всего на идеологию, на наше мышление. И вопрос в том, что готовы ли мы с вами воевать, когда для нас понятная воля Божия. То есть мы с вами испытываем просто бомбардировку на нас самих разных мирских концептов, идеологий. И вот готовы ли мы с вами подчиниться и идти туда, куда нам говорит Бог, и подчиниться открытой воле Божией? Либо мы откладываем применение Божьего Слова до лучших времен и говорим, слушай, ну на самом деле много людей, которые живут точно так же, как я. Ну зачем вот так как-то себя ограничивать? Давайте я сейчас чуть-чуть приземлю. У нас с вами такая, знаете, суматошная жизнь. Всегда много есть чего сделать. И мы порою не задумываемся о том, что Бог какую-то работу в нас производит. Ну, вы пришли с вами на собрание, послушали проповедь. Классно. Поставили такой себе чекпоинт, пошли дальше. Вот если бы вы задали себе вопрос, какую сферу жизни Бог сейчас меняет лично в вас? Вы могли бы ответить себе? То есть, что Бог желает вас изменить? Потому что мы же с вами понимаем, что плоть – это вот тот враг, союзник сатаны, который живет у нас внутри. И нам необходимо с вами просто видеть, с чем сейчас Господь сражается внутри в нашей с вами жизни. И если мы с вами не обозначим проблему очень понятно и ясно, то мы не видим своего врага, мы с вами не понимаем, а что дальше делать. И в результате вы не прикладываете никаких усилий, и в результате нету прогресса, нету победы. Давайте чуть дальше еще скажу. Кто из вас читал книгу «Терпимые грехи»? Есть такие? О, класс. Значит, У нас никто не, ну как бы так вот, я не знаю, может быть у вас в церквах ставят на церковную дисциплину человека за ропот. У вас есть таких, которых перед церковью сначала обозначили, а потом отлучили за ропот? Обычно мы так не делаем, да? Но что происходит? Вот предположим, есть у вас смущение, и вы начинаете сравнивать. Угу. У меня ужасные дети. Вот у моей подруги, вот совсем другие, они слушаются сразу, и мне нужно 10 раз говорить. Они способны, у них пятерки, они в церкви служат, они там в молодежи везде. Что же у меня за болтусы? Или что у меня за муж? Ему все время что-то не нравится, он все время какие-то у него придирки, претензии. Вот у сестры там Валентины, вот он ее на руках носит. Но почему, Господь, ты меня обошел этим? И смотрите, что происходит. Мы с вами не просто высказываем недовольство в отношении детей, мужа, членов церкви, работы, которая у нас есть, еще чего-то, погоды, в конце концов. Мы высказываем свое недовольство по отношению к Богу, что Он до такую несправедливость допускает до нас. И тогда мы позволяем вот этому ропоту укорениться в нашей жизни. Я не знаю, кто из вас вот с утра встает и говорит: Господь, я понимаю, сегодня у меня духовная борьба, духовная война. Я хочу победить ропот. Я хочу, чтобы Твое царство, оно было явно. Я хочу, чтобы вот эта решительная битва, она была выиграна. Почему? Потому что я люблю тебя больше всего на свете.
После конференции скажем.
Слава Богу, если после конференции. Но знаете, в чем большая проблема конференции? Конференция – это не настоящая жизнь. Мы сюда с вами приехали, побыли, но это не то, что происходит в повседневности. Повседневность – это рутина. Когда вот эти вот мысли, это, слава Богу, ты еще потом вернешься к этому дневничку или к записям и что-то повторишь, а то и они даже пролетают. Итак, человек, который любит Бога, он восприимчив к тому, что Бог ему говорит, то, что, куда Бог его направляет, и он старается выполнить это Божье слово. Это то, что произошло вот здесь в жизни вот этого Божьего народа. То, что произошло в жизни Деворы и Варака. Давайте чуть дальше шагнем. Четвертый признак человека, который любит Бога, он наслаждается Божьей победой. С 19 по 23 стих. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские, фанаахи у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались звезды с путей своих, сражались с Сисарой, поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон. Попирает душу мою силу, душа моя силу. Тогда ломались копыта конские, тогда от побега сильных его. Прокляните мироз, говорит ангел Господень, прокляните. Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Смотрите, здесь интересно, божественный автор, он говорит: звезды с путей своих сражались с Сисарой. То есть это не была война только вот этого, вот, знаете, ополчения народа израильского. То есть очевидно, что сам Бог участвовал во всем этом. Когда мы читаем историю в 4 главе, мы понимаем, что, буквально перелистите на одну страничку там, чем отличались вот эти хананьяне или почему у них была сила? Потому что у них было 900, третий стих, 900 железных колесниц. И военное преимущество было на стороне Хананеи. И вот теперь, что сделал Бог? 20 стих, он интересно у нас переведен, но лучше его по-другому перевести. «И грохотали копыта коней в галопе его жеребцов». То есть идея такая. Кони встают на дыбы, анистово молотят своими передними копытами в шуме бурного потока. Очевидно, что сделал Бог вообще вот сверхъестественно. Пошел дождь, и поток Кисон, который на самом деле не очень широкий, он разлился таким образом, что конница, она была абсолютно бесполезна. Застревали копыта так, что они ломались в этих камнях. И они не могли дальше волочить эти колесницы. Именно поэтому Сисара бросает свою колесницу и бегством спасается от евреев. То есть преимущество, которое было у Хананеин, оно оказалось абсолютно бесполезным. Почему? Яхве, он Бог. Он посылает дождь на эту землю и росу. И фактически для любого человека, который там вот был, это вопрос был выбора. Хорошо, если Ваал Бог, то он должен был бы защитить Хананеин. Евреи, вы это должны понять. Если Яхве Бог, то посмотрите, что он сделал, как он защитил свой народ. И теперь, смотрите, мне бы хотелось просто обратить внимание на вот этот важный элемент. Бог посылает свою победу. Мы очень часто или больше акцент делаем на дисциплине. Я не говорю, что дисциплина не нужна. Ну, в действительности коня готовят на день битвы. Его готовят. Но победа от Господа. Но вот что происходит у нас? Вот давайте предположим вот такую ситуацию. Какая-то сестра, она не здесь находится, но она вот борется с зависимостью от сладкого. И мы ей советуем. Тебе нужно убрать все мучное из дома. Давай, у тебя будет подотчетность. Когда ты там захочешь какую-то конфетку, ты звони друзьям, подругам, они тебе будут там ободрять тебе и говорить, да, ничего, ничего, нормально, все. И если у тебя никак не получается обуздать свои желания, что мы тогда ей предлагаем? Слушай, тебе нужно идти на спорт. Давай. Есть у вас какие-то диетологи, нутрициологи, которые тебе помогут, у тебя будет подотчетность, да, ты будешь каждый раз фотографировать, отправлять, сколько ты съела, сколько калорий получила, сколько сожгла. Если этого не получается, если у тебя здесь вообще, вот ты уже там на последней линии обороны, давай, у нас есть классный психотерапевт, он тебе поможет. Но в конце концов лекарства тебе пропишем, либо операцию по ушиванию желудка. Все, проблема решена. Смотрите, что мы делаем? Проблема, и мы начинаем ее решать с помощью человеческих инструментов. Дисциплина, подотчетность, то, другое, пятое, десятое. Ну, а чем это отличается от обычных мирских способов решения проблем?
Ничем.
Абсолютно то же самое. Абсолютно. И более того, мотивом, который является вот таким вот драйвером, чтобы сестра могла преодолеть свою зависимость от сладкого. Ну как же ты не можешь себя взять в руки? Соберись, тряпка, ну в конце концов, ну что ты? Ты своих детей учишь, что они там должны сесть и делать уроки, а ты не можешь от такой простой штуки отказаться. Ну ты чё? Либо, сестры, вы представляете, я целую неделю смогла прожить без конфеты. Все сестры говорят, слава Богу. А внутри, какая молодец. Да, у меня же получилось. Здорово. Вроде бы внешне негативный результат. Но это абсолютно, он такой халдейский, нехристианский. Почему? Потому что Бога там нет. Просто по сути.
Евангелие нужно ей предложить.
Евангелие. И это правильное слово. Но вопрос, в чем это Евангелие оно было бы? И я бы сказал, что Евангелие, оно прежде всего затрагивает мотивацию. Да? Господи, я хочу сейчас преодолеть вот эту свою зависимость от сладкого, от мучного, потому что ты сотворил меня такой. Ты сделал меня. И, может быть, я никогда не похудею. Просто у меня такая генетика, у меня такой обмен веществ. Я такая, но я славлю тебя. И я хочу научиться твоему самоконтролю ради тебя. И что происходит в результате? Мы наслаждаемся не результатом того, что я победил, а я испытываю радость от того, что Божья победа в моей жизни осуществилась. Вот когда братья сегодня на Q&A, они говорили о том, что в жизни каждого из нас есть определенные слабые зоны. где мы больше всего испытываем вот такое вот давление со стороны своей плоти. И именно там мы больше всего с вами нуждаемся в Божьей благодати. Именно поэтому Господь вот иногда, знаете, сдерживает проявление своей благодати, чтобы мы ощутили свою немощь и пришли, припали к Нему и сказали: «Господь, мне нужна Твоя благодать, мне нужна Твоя сила, я хочу насладиться Твоей победой». И вот когда я смотрю на свои сферы жизни, там, где я провалил, и проваливаю, к сожалению, и я задаю себе этот вопрос: «Господи, почему?» И ответ для меня, он достаточно понятный. Бог хочет, чтобы я зависел от Него, от Его ресурсов, а не от того, что у меня есть какие-то инструменты человеческие. Сестры, я бы хотел сейчас предложить поговорить в маленьких группках по одному-двум людям. Почему? Потому что они такие, знаете, интимные вопросы. Пожалуйста, поговорите о безобидных грехах, которые есть в вашей жизни, которым вам нужно объявить войну. И мне бы хотелось попросить, чтобы вы могли помолиться друг о друге. Это первое. А второе. Обсудите, как Бог учил вас уповать не на правила, которые вы себе ставили, а на благодать. И какие у вас были ловушки, которые вот на этом пути были, или, может быть, еще остаются, и которые мешают вам полагаться на Бога и на Его милость. Понятная идея, да? Пожалуйста, 10 минут у вас вот в парах, пожалуйста, пообсуждайте.
Можете сказать, что такие безобидные грехи?
Терпимые грехи?
Безобидные грехи.
Безобидные, терпимые, да.
Никого не убиваешь.
Да, это то, за что у нас не ставят на церковную дисциплину, но вы знаете, что, к сожалению, они есть в вашей жизни. 10 минут. Сестра, можно я вас еще прерву, да? Потом вы продолжите. Итак, мы с вами поговорили о том, что двигает человеком и что помогает ему побеждать. Это система ценностей, система, в которой есть вот этот вот стержень, на который нанизываются все остальные, как в пирамидке в детской, вот эти вот кругляшки. И это любовь. То есть мы всегда с вами что-то любим, к чему-то наше сердце направлено. И когда мы с вами любим Бога, тогда точно мы с вами можем победить в этом мире, в котором все вот так вот очень запутано. Но когда мы говорим про любовь, мы с вами говорим про то, что это вот такая заветная посвященность, когда мы ставим интересы другой личности больше, чем свои интересы. И мы с вами поговорили о том, что точно вот в истории Израиля, по крайней мере, в истории Деворы, мы видим, как этот человек, который любит Бога, в обычной своей жизни побеждает. Но это не просто победа военная такая. Это победа, потому что есть Бог, который сам воюет против сил зла, против бесов, которые хотели Божий план разрушить. И давайте пятый признак человека, который любит Бога. Он выбирает пользу Божьего народа. С 24 стиха, позвольте, мы вместе с вами прочтем. «Да будет благословенным между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами Шатрах да будет благословенно. Воды попросил он, молока подала она. В чаше вельможской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный». Интересно, что здесь Девора описывает женщину, которая не являлась еврейкой, Иаиль, жена Хивера Киньянина. В 4 главе там описывается, что это родственники Моисея по линии жены. Они вот там вместе с евреями, когда те путешествовали по пустыне, они вместе с ними пришли в землю обетованную, в Ханаан. И вот Хевер, киньянин, он отделился от остальных своих родственников и жил отдельно. И у него был договор, в 4 главе написано, у него был договор с царем Ханаанским, с Иовином. Но вот этот договор или слово «шалом», которое там используется, это не просто «я с тобой не буду воевать». Это слово означает, что «я буду тебе помогать, если ты окажешься в нужде, в проблемах каких-то». И неудивительно, что Сисара, когда спасается от погони, видит шатер, это наши союзники, и он бежит туда, чтобы укрыться. И вот интересно здесь заметить, что делает Иоиль. Она приглашает его, приглашает полководца в свой шатер. Нам нужно с вами чуть-чуть погрузиться в историю Израиля, ну или Ближнего Востока. Мужчины и женщины, муж и жена, они не жили в одном шатре. Женщина живет в отдельном шатре, и в определенные дни муж приходит туда к ней. Для Иоиля пригласить мужчину в свой шатер – это очень странная штука. А вот. Только муж мог войти туда. Но Иоиль приглашает его туда и прячет его под ковром. И здесь описание. Воды попросил он, молока подала она ему в чаше вельможской. Молока лучшего. Иоиль делает все, чтобы Сисара расслабился после этой погони, чтобы он мог спокойно себя так вот безопасно ощущать. Ну и естественно, что у этого главнокомандующего даже нету ни малейшей тени сомнений, что здесь может пойти что-то не так. И вот интересно, как развивается эта история. 26 стих. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. То есть, очевидно, это инструменты, которые использовались при установке шатра. То есть, большой кол, большой молот. Очевидно, Иоиль знал, как пользоваться этими инструментами. И вместо того, чтобы там, испугаться, она берет и с холодной такой, знаете, уверенностью сначала убаюкивает бдительность этого военачальника, а потом забивает ему кол. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок. Вот давайте я сейчас вас спрошу, вас не пугает такая женщина? То есть представьте себе, то есть ты спокойно приходишь в гости, тебя тут это успокаивают, и потом вот динг, и все, просто разбивают голову. Причем она не просто ударила, она пробила голову ему насквозь так, что пригвоздила голову к земле. Сильная, и причем это нужно было много ударов сделать, чтобы пробить обе височные кости и плюс все структуры мозга. И у меня вопрос, почему Божье Слово воспевает такую женщину-убийцу? Просто, знаете, хладнокровного убийцу. Господи, ну подожди, здесь нужно было бы сказать, бегите быстрее от этой женщины. Не попадайтесь на ее пути. Но нам нужно с вами подумать о мотивации, которая двигала вот этой женщины. И я думаю, что хотя ее муж заключил такой союз, мир, шалом с царем Хананейским, когда ей предоставился выбор, с кем быть, с Божьим народом или с Хананеями, она выбирает Божий народ. Я не знаю, что она знала. Знала ли она все эти истории, как народ израильский выходил из Египта? Возможно, это знала. Знала ли она, какие чудеса Бог творил, когда она заходила, когда народ заходил в землю ханаанскую? Может быть, она это знала. Но вот в тот момент, когда у нее стоял выбор, что для меня более важно? Те обетования, которые Бог дал Израилю, и их Бог, Бог Яхве, либо царь Хананейский, и вроде бы вот такой какой-то могущественный союз с нечестивым этим царем, она выбирает Яхва и народ израильский. Сестры, позвольте я вот такой вам вопрос задам. Вот представьте себе грустную ситуацию. Вы сегодня умерли, и о вас пишут некролог. Вот что бы там написали? И это вот такая мама, любящая жена, там, помним, любим, скорбим. Что бы там люди написали? Написали бы они, этот человек настолько любил церковь, Божьих детей, что вся ее жизнь, это была жизнь служения, общения, верующим женщинам. Ее дом всегда был открыт для гостей. Она всегда служила наставницей для молодых сестер. Она готова была молиться за служителей своей церкви, даже если они были несовершенными. Она была готова посетить нуждающихся. Она всегда была готова прийти в дом молитвы, чтобы помочь. Друзья мои, мы сейчас не говорим об официальном служении. Это вопрос любви. Того, что, вот, что ты выбираешь. Смотрите, для Иили Божий народ, он был более важен, чем союз с хананейским царем, который много преференций давал. Почему? Потому что с Божьим народом все благословения, с Божьим народом Яхве, которого, который является Богом богов. Если мы любим Бога, Христа Иисуса, то я не могу не любить церковь. Знаете, я иногда слышу, иногда женщины говорят, ну, я обеспечиваю мужу тыл. Ну, моя задача, чтобы муж был там, напоен, накормлен, одет хорошо. Друзья мои, вы не приложение к своему мужу бесплатное. Вовсе нет. То есть, ну, знаете, вот я бы задал вам простой тест. Ну, для того, чтобы вы оценили себя. Испытываете ли вы радость в воскресенье от того, что вы идете в церковь, в Дом Божий? Вот понимаете, это вопрос такой. Если я иду в Дом Божий, и у меня действительно сердце восторгается, Господь, я сегодня не только услышу хорошую проповедь, но я смогу насладиться общением с теми, кто любит тебя так же, как и я люблю. Это же совсем другая парадигма. Либо, давайте еще такой вопрос. Есть ли в церкви те люди, с кем я не хочу встречаться? И я их обойду дальней дорогой. Либо, несмотря на то, что есть такие люди, но я о них молюсь, я готов с ними строить отношения, я понимаю, что это особенный для меня вызов вот с ними начать общаться, потому что Бог поставил таких непростых людей в мою жизнь. И это Божий инструмент. Знаете, интересно, что когда мы с вами читаем первое послание к Тимофею, 5 глава, и там вот описание истинной вдовицы. Или вдовицы. Нет, вдовица, все правильно, ударение. Она 60-летняя, и там вот дальше описывается, что она делала. Друзья мои, она не стала такой, знаете, в 59 лет. 59 лет, дынь, и все. Какая прекрасная женщина. Нет, это то, что она делала с юности. И поскольку она такая была, она не стала ворчливой бабулькой. Она не стала той, которая, знаете, все время чем-то недовольна, которая всех пилит, с которой никто не хочет общаться. Вот я задаю себе вопрос, каким дедом стану я? Правда? Ну, мне сейчас 50. Я думаю, что еще, наверное, лет 15 вот такой активной жизни Бог, если мне даст, ну, слава Богу. Хорошо. Но кем я буду через 15 лет? И это же вопрос, вот кто я сейчас? Мне бы хотелось, чтобы вы задали себе вопрос, является ли церковь для меня, но настолько большой ценностью, что ради нее... Ради Христа, который отдал себя за церковь. И поскольку я люблю Христа, поэтому я ради церкви отдаю все, что у меня есть. Знаете, ну, наверное, это не очень хорошо хвалиться там своими родственниками, но для меня это огромный пример. Моя матушка, не потому что я здесь хочу похвалиться, когда она умерла, ей было 48 лет, разные люди, абсолютно с разных концов мира, они писали нам и говорили, знаете, мы останавливались у вас дома, мы помним вашу маму, как она служила. Моя матушка, она абсолютно не публичный человек. То есть ее заставить куда-то выйти, там что-то сказать, она сказала бы ни в коем случае, ни за что. Но она настолько любила Божий народ, любила церковь, что я себе просто не представляю, как можно жить, чтобы у нас не было гостей, чтобы кто-то к нас не остановился, чтобы мы кому-то не послужили. И это вопрос, он, знаете, он гораздо глубже, чем делай, не делай. Это вопрос моей привязанности, вопрос настроя моего сердца. Итак, последний признак человека, который любит Бога. Помни об ужасе противодействия Богу. Последний момент. Давайте мы с вами его прочитаем с 28 стиха. «В окно выглядывает и вопит мать Сары сквозь решетку. Что долго не идет конница его, что медлят колеса колесницы его. Умные из женщин отвечают ей. И она сама отвечает на слова свои. Верно, они нашли и делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника». Божественный автор здесь делает очень такой мощный акцент. Божьи враги погибнут. Вот они испытают абсолютное разочарование в своей жизни. Смотрите, эта женщина, мать Сары, задает вопрос, она себя пытается как-то успокоить, но в то же самое время она точно, в конце концов, придет вот к этому пониманию истины. Ее сын погиб, он лежит убитый у ног Иаили. Какая бы страшная действительность ни была, ей придется в этом признаться. Это участь каждого человека, который противится Яхве. И именно же этим и заканчивается наш фрагмент. 31 стих. «Да погибнут все враги твои». Причем враги, о которых здесь говорится, это, знаете, это не Докинс, ярый атеист, который там всех призывает, там, убеждает, что Бога нет. Нет, враги, о которых здесь говорится, это политеисты, вот хананеи, которые поклонялись там идолам. Враги, о которых говорится здесь, это синкретисты-евреи, которые поклонялись и Яхве, и Ваалам. И Бог говорит, я единственный Бог. Я Бог-ревнитель. То есть все, кто будет стараться делить любовь, мою любовь с кем-то еще, он точно будет сразу переведен в категорию моих врагов. И в любом случае жизнь такого человека будет разрушена. Сестры мои, дорогие, хотим мы с вами того или не хотим, но мы вот находимся в такой позиции. Враг, он не где-то далеко. Враг, он живет рядом с нами. И наша греховная природа, она падка на всевозможные такие внешние вещи. Кто из вас не хотел бы, чтобы у него было красивое тело? Да? Чтобы люди восхищались. Пускай это даже не будут чужие мужчины, пускай это будет ваш мужчина, который восхищается вами. Или чтобы ваши подруги, дети, они говорили, мама, ты у меня самая лучшая. Мы хотим. И интересно, что стремление, казалось бы, оно такое негреховное, но оно может заменить Христа. И вот самое ужасное, что в этот момент мы с вами с категории тех, которые любят Бога, мы вдруг начинаем дрейфовать куда-то вообще в другую плоскость. И нам нужно понимать, если мы туда дрейфуем, это точно приведет нас к разрушению. Помните, пресвитер первой церкви в Иерусалиме, он говорит, вы не можете усидеть на двух стульях. То есть вы не можете быть двоедушными. Это подобно такой морской волне. Христос, ободряя своих учеников, он говорит, нет никого, кто бы оставил там, матери, жены, детей, и не получил бы их гораздо больше сейчас, вот уже в этой жизни, и тем более в жизни вечной. То есть Господь обещает нам огромные благословения, если мы с Ним. А если мы вне Его, то это все разрушение. И теперь позвольте, я приземлю вот этот текст. Я бы предложил вам подумать о том, а может быть в вашем окружении есть те сестры, которые, к сожалению, дрейфуют вот в эту плоскость. они не замечают, как допускают свое мышление образ врага или мышление врага, менталитет врага. Девушка, которая ходит в церковь, и вдруг она абсолютно убеждена, что выйти замуж за неверующего – это небольшая проблема, но я же потом ему буду благовествовать, он же покается, он же в церковь придет. И вот вы, как мудрые сестры, вы можете быть рядом. Вы можете обнять такую душу и сказать: «Дорогая, я тебя слишком люблю, чтобы позволить тебе дрейфовать в сторону от Божьей любви. Я слишком тебя люблю. Я хочу, чтобы ты увидела вот эту вот настоящую Божью любовь, которую ты не можешь променять ни на что остальное». Мне бы хотелось предложить, чтобы сейчас мы посвятили 8 минут и обсудить два вопроса. Опять, группа по 3-4 человека. Два вопроса. Что помешает вам стать истинной вдовицей? Вот, предположим, вы потеряли вашего мужа, дожили до преклонного возраста. Что сейчас может помешать вам стать вот такой истинной вдовицей? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Поделитесь, пожалуйста, как Господь помог вам противостоять искушениям плоти, сатаны, когда вы осознали ужас потенциального разрушения своей духовной жизни и отношений с Христом. И как вот Господь вдруг какой-то вот шифт в вашей мышлении произвел, что вы вот от этого движения в сторону враждебности повернулись и сказали: «Нет, я люблю Христа и готова пожертвовать всем остальным, но только чтобы быть с Ним». Два вопроса. Хорошо? 8 минут, пожалуйста, начинайте. Сестры, позвольте, я подведу итог. Да. Который помнит, шестой пункт, помнит об ужасе противодействия Богу. Помнит об ужасе противодействия Богу. Ну, насколько это жизнь разрушает. Мы с вами, помните, начали с того, что говорили, ну или вспомнили этот фильм «Список Шиндлера», роман. Что заставило Оскара Шиндлера спасать этих евреев с опасностью для своей жизни? Особенно отношение к ним. Любовь, можно даже так сказать. Что заставит вас жить совершенно непонятно для людей, вот, которые вас окружают, мирских людей? Любовь к Богу. Это любовь, которая против всей культуры, которая у нас есть. Контркультурная любовь. Но только тогда, когда мы любим Бога, когда на нем сосредоточен наш весь фокус жизни, только тогда мы с вами сможем побеждать в этой войне. Все, что мы с вами слышали про духовную войну, замыслы сатаны относительно церкви, относительно служителей, относительно всего этого мира, это все точно важно. Но вот что лично вам поможет побеждать, мне поможет побеждать, это тогда, когда мой фокус, он сосредоточен на Христе, на Боге. Давайте исповедание такое последнее, и мы с вами помолимся. С одним парнем мы как-то возвращаемся после нашей лидерской встречи. Я говорю: «Расскажи, пожалуйста, ты каждый день читаешь Библию?» Он говорит: «Ну, я стараюсь». И я верю, что он действительно старается. И я говорю: «Скажи, пожалуйста, вот когда ты читаешь Писание, испытываешь ли ты восторг от соприкосновения своего с Богом?» Он говорит: «Ну нет, я просто читаю, для себя там какие-то беру уроки и все». И мне кажется, что это одна из больших проблем. Мы воспринимаем с вами интеллектуально Бога. Он, никто не станет сопротивляться и говорить, что читать Библию там не нужно, молиться не нужно, поститься не нужно, в церковь посещать не нужно. Это все нужно. Оно все на своих местах. Но я переживаю, что мы с вами это просто встраиваем в нашу систему жизни, как мне нужно пойти на работу, потому что без этого денег я не могу получить. Мне нужно воспитывать своих детей, чтобы они дальше поступили куда-то. И вот один из этих пазлов, что мне нужно с Богом там отношения строить. Но оно все очень так механистически. И это то, о чем я переживаю. Я переживаю за самого себя, и я этому брату сказал: «Знаешь, я говорю, давай мы с тобой будем молиться о том, чтобы, читая Библию, мы учились восторгаться Богом, восхищаться Его личностью. Чтобы каждый раз, мы бежали к этому общению. Ну, точно так же вспомните, сестры, когда ваши будущие мужья приглашали вас на свидание. Вы готовы были бросить абсолютно все. Я был готов бросить абсолютно все, потому что у меня было свидание с моей будущей женой, с невестой. Но почему вот этой сладости нету, когда мы соприкасаемся с Богом? Мне бы хотелось, чтобы мы испытывали этот восторг, восхищение от того, кто ты, есть Бог. И это помогало нам не просто, знаете, прилагать какую-то дисциплину, а мы хотели побеждать этот мир, побеждать свою плоть, побеждать все искушения сатаны, быть победителем, потому что у нас есть любовь к самой великой личности во Вселенной. Давайте с вами помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за этот удивительный пример из книги Судей, пример женщины, которая любила Тебя, пример женщин, которые готовы были пожертвовать своим собственным благополучием ради блага Твоего народа. Господь, я молюсь Тебе за моих сестер, чтобы они были такими, чтобы через них Ты действовал в их семьях, в их церквах, там, где они живут. Господь, дай нам свою благодать, чтобы вот эта сверхъестественная любовь к Тебе, она наполнила сердце, она дала бы нам возможность и желание побеждать этот мир, побеждать этот грех, побеждать самих себя. Господи, благослови. Дай свою милость и благодать в том, чтобы, приходя к Твоему Слову, мы испытывали восторг такой же, как каждый из нас испытывал, когда мы шли на свидание. Господь, дай нам испытывать восхищение от соприкосновения с самой великой личностью во Вселенной, с Тобой наш Бог. Господи, мы хотим видеть, как Ты будешь действовать и как Ты будешь прославлен, наш Господь и Бог. Славим Тебя, поклоняемся Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Все, благословение всем.